Часть вторая. За все хорошее. Глава первая. Сквозь щели потолка пробивались лучики света. Хотелось верить, что там, снаружи, сияет сквозь дымку зависшее в небе солнце. Яркие были лучики, почти как настоящие.
«Хочешь меня?» — спросила Бриджит, приподнявшись на локте.
Никакого ответа, кроме безусловно положительного, не подразумевалось, поэтому Фома сказал.
«Угу. Только погоди немного, пойду вымоюсь. Я весь потный».
И ведь знал, что по сравнению с Бриджит всегда был слаб в аргументации. Так оно и вышло.
«Глупый, ты совсем ничто не понимать. Хорошо, когда запах. Хорошо, когда как дикий зверь. Хочу совсем зверь. Или... как сказать на русь? Дикий мужчин.
«Дикарь»,
— зевнул Фома.
«Только это не по адресу. Дикие на земле остались. В Амазонии. Тут только вторично одичавшие. Ты куда полезла? Убери пальцы».
«Зачем убирай?»
— низким хрипловатым голосом проворковала Бриджит.
«Разве так и плохо? Ну вот, он уже совсем-совсем готов».
«Он-то, может, и готов», — Фома скосил глаза вниз. «Да я-то еще не готов. Тренажер я разве?»
Поняла его Бриджит или нет, он не успел выяснить, потому что оказался мигом оседлым. Бриджит напоминала амазонку, самозабвенно скачущую по степи, и казалось, что тугой ветер бьет ей в лицо. Фома отвернулся. Сейчас же на глаза попалась сваленная в углу хижины груда немытой посуды. Создавая Бриджит, природа не предназначила ее для роли хозяйки, не говоря уже о фермерше. Не тот проект. Кувыркаться, сплетаясь с мужчиной в сложные узлы, отдаваться и брать, рычать от страсти и никогда не уставать — вот была ее стихия. Что еще нужно холостому мужчине, во всяком случае, поначалу? Через месяц любой хуторянин начал бы бить ее палкой за неумение и нежелание работать. Кроме, пожалуй, Юсуфа. У него Бриджит сделалась бы звездой гарема. И оставалась ею до тех пор, пока ее не удавили бы тишком другие жены, шипящие по углам от зависти, как дикие кошки. С некоторых пор Фома возвращался в свой оазис без особого удовольствия. Так было и раньше, до Бриджит, и сказать по совести, тогда ему жилось еще хуже. Он просто шел, тащился, вымотанный до предела, из опасного безлюдья в безлюдье безопасное. Полз в свою нору, чтобы отоспаться в волю под навесом из той парашютной ткани, что в прошлом году рассыпалась пылью. Чтобы затем, восстав ото сна, вымыться в коротком, исчезающем в песке ручье, напечь пресных лепешек и сживать одну-две с перышком зеленого лука и солью, запивая крепким чаем, а затем поваляться час-другой без движения и мысли, прежде чем, вздохнув, вновь выйти на привычный маршрут. Потом он нашел эту молодую француженку, не усидевшую возле точки выброса, вытропил по исчезающим в песках следам и перехватил за минуту до того, как она должна была беспечно войти в облако белого тумана. Вопя нечленораздельное, бежал с выскакивающим сердцем и языком на плече. Успел. Белый туман сожрал бы ее в 2 секунды вместе с одеждой и вороной гривой, оставив лишь кости, до того хрупкие, что только тронь, рассыпаются в пыль, будто эфемерные. Сколько ей в точности лет и кем она была в том мире, Фома не узнал до сих пор. Английским Бриджит владела не лучше Нсуэ. По-русски знала одно краткое ругательство и больше ничего. Первое время пришлось объясняться с нею языком жестов. И тут неожиданно получились большие успехи. Через 100 шагов, ошеломленный осязательными ощущениями, Фома уже знал, куда ведет вновь прибывшую. К себе. Соблазнять Бриджит ему не пришлось. Она сама соблазнила феодала задолго до прибытия в оазис. Как раз на небольшом пятачке между гравитационной аномалией и лужицей жидкой земли. И Фома нисколько не возражал. Ведь что-то должно быть в жизни, кроме серых рабочих будней. Иначе рано или поздно завоешь с лютой тоски, а то и намылишь петельку. Пустая берлога лучше, чем ничего, но не сравнится с настоящим очагом. А в очаге кто-то должен поддерживать огонь, пусть чисто символический. Кто-то должен создавать уют. Фома лгал и Георгию Сергеевичу, и самому себе, уверяя, что отлично обходится один. Если зубовный скрежет и отвращение к собственному жилищу – это отлично, то плоскость – курорт. Безопасный и фешенебельный.
«Приходи ко мне, Бригитта, как стемнеет, приходи», –
мурлыкал Фома из Висбора, сооружая вместо навеса настоящую, не хуже, чем у других, хижину с крышей из жердей и корья. Быстрее, чем обычно, он обходил свои владения, нигде особенно не задерживаясь, увеличил продолжительность выходных дней, стал брить бороду, забросил занятия с учеником, с нескольких попыток выспал и притащил из спальни массу всякого барахла, включая даже женскую косметику, и был счастлив. Какое-то время. Что до Бриджит, то она, как ни странно, восприняла известие о невозможности вернуться в свой родимый Шербур на удивление спокойно. Что ж, нельзя так нельзя. Будем, значит, устраиваться здесь. Такой рассудительной женщины Фома отроду не видел. И такой страстной тоже. Эти качества сочетались в ней в дивной гармонии. Учась мало-помалу по-русски, она узнала много нового, например, что Германия не граничит на востоке с Сибирью, и легко приняла данный факт, как и многие другие. Через неделю Фома заподозрил, что Бриджит не интересует ничего, что выходило бы за рамки отношений мужчины и женщины. Через две недели он был уверен в этом. А через полгода понял, что его уже далеко не так сильно тянет домой после очередного круга по Феоду. Но ведь надо же куда-то возвращаться. Зато долго-долго, несколько месяцев подряд, ему не снилась клейкая глубина с идиотскими толстогубыми рыбами. Незадолго до появления Бриджит ихтиофауна надоела Фоме до того, что он невзначай выспал глубинную бомбу размером с порядочную бочку и счел за благо удалиться из спальни побыстрее и подальше. Кто мог знать, что у нее, овеществленной на уме? Во сне-то бомба сработала штатно. В следующий раз он посетил спальню не скоро, когда, по всем расчетам, чудовищный боеприпас должен был давно распасться, исчерпав срок существования. Так оно и оказалось. «А может, она была проституткой?» — подумал он о Бриджит не в первый раз и опять опроверг себя. Ему приходилось слышать, что профессионалки не способны испытывать страсть по природной склонности. Хотя не бывает ведь правил без исключений. Ладно, будем считать, что это у нее хобби. Гетера, шлюха. Ха, а чего же ты хотел, феодал недорезанный? Да ведь ты именно этого и хотел. Данная мысль нуждалась в подкреплении действием. Бриджит восторженно взвизгнула, когда Фома резко опрокинул ее навзничь, и принялась стонать и вскрикивать так, что, наверное, в соседнем оазисе было слышно. Когда свершилась кульминация, первая мысль Фомы была о Борьке. Вот будет номер, если ученик против ожидания приперся в гости и торчит сейчас под дверью, слушая и ухмыляясь. Надо бы и ему подыскать девку помоложе. Пора уже.
«Все», — пробормотал он, отваливаясь от горячего тела сожительницы. «Теперь дай полежать спокойно. Сходи-ка лучше взгляни, в кастрюле что-нибудь осталось? Если да, то разогрей. Сухой спирт у меня в рюкзаке, вынь».
Удивительно, но Бриджит послушалась. Разогреть что-нибудь с помощью такого рафинированного топлива, как выспанный феодалом сухой спирт, на это ее еще иногда хватало. А суп Фома варил сам. Кто-то из китайцев Бао-Шэньжуя обнаружил удивительное. Оказалось, что лапки гигантских многоножек съедобны, если их как следует вымочить в слабом соляном растворе, а затем подержать в дуршлаге над паром. И рецепт супа из злаков, трав и членистоножек Фома тоже получил от Бао. С тех пор в оазисе феодала и ближайших окрестностях стали грохотать выстрелы. Фома азартно охотился на местную дичь. Каков феодал, такова и охота. Истосковавшийся на растительной диете, желудок соглашался на любое мясо, пусть даже невкусное, ни на что не похожее и в гомеопатических дозах. Главное, не ядовитое. Дай человеку немного сверхобыденного, и будет ему счастье. Какое-то время.
«Жить стало лучше, жить стало веселей», — констатировал феодал с наслаждением, вытягиваясь на лежанке. В каком-то смысле он даже не кривил душой. Конечно, Бриджит не годилась ни в жены, ни в подруги. Сама природа предназначила ее на роль постельной утехи и не более. Но кому нужно это более? Слабому человеку? Ни в коем случае не феодалу, потому что слабые, мечтающие переложить часть неизбывного своего груза на чужие плечи, не становятся феодалами, хотя бы они за версту чуяли ловушки. Должность феодала — это ноша на одного. Взвалил — неси. Не смей никому плакаться в жилетку, пусть тебе плачутся. Людям надо во что-то верить, в то, что их выслушают, в добрый совет, вовремя доставленную катушку ниток или тяпку без черенка, в то, что начальство мудрое, сильное и справедливое. И почти все они завидуют феодалу. Попробуй тут показать слабину. Свергнуть не свергнут, пока нет достойной альтернативы, но перестанут верить и надеяться. А значит, их жизнь изменится к худшему, причем в самом главном вопросе. И без того разве мало самоубийц? Через полчаса над кастрюлей с супом показался порог. Бриджит превзошла саму себя, провозившись лишь вдвое дольше, чем следовало. Фома искрошил в миску лепешку, залил супом и молча выхлебал до дна. Добавки не запросил. Надо же было оставить какую-нибудь еду этой неумехе. Да и нет ничего хорошего в том, чтобы выходить на маршрут с плотно набитым брюхом.
«Ты опять уходить?» — спросила Бриджит.
«Угу», — ответил Фома и, сдержав отрыжку, вытер рот тыльной стороной ладони. «Пора. Борька ждет».
«Почему ждет не здесь? Такой милый мальчик».
Фома потрепал ее по щеке. «Как раз потому, что милый. Смотри, у меня». Он знал, что Бриджит сейчас расцветет. Ей нравилось, когда ее ревновали. Так и вышло. Она даже взвизгнула от удовольствия. Наверное, еще не поняла. Не доставить другому человеку удовольствия, когда это ничего не стоит и никому не вредит, простительно лишь на земле, да и то не всегда. На плоскости это очень серьезный, вряд ли извинительный проступок. И вообще везде, где человека привязывают к жизни лишь мелкие радости, за отсутствием крупных.
«Значит, ты прошел завесу?»
Борис пренебрежительно махнул рукой. «А, видали мы, мол. Тоже мне препятствие, завеса». Фома озадаченно поскреб в затылке. «Да, летит время. Видно, пришла пора поучиться у молодежи».
«Может, поделишься опытом? Эти завесы я всегда обхожу».
«За версту!» — юношеским баском хохотнул Борис.
«Врешь! Не за версту, а шагов за 200-300. Сам знаешь, к завесе ближе не подойти. Вот мне и любопытно, как ты сумел».
«Как-как?» — Борис аж светился. Так был доволен, что может поучить уму-разуму своего всезнайку-наставника. «А вот почему к завесе нельзя подойти? Ась?»
«Не аськай со старшими, а то получишь по шее», — проворчал Фома. «И задавай поменьше риторических вопросов. Нельзя, потому что нельзя. Инфразвук, потому что».
«Ну?»
«Что «ну»? Мне уже в 200 шагах от завеса очень сильно не по себе. Однажды я шагов на 100 подобрался и до сих пор не понимаю, почему еще жив».
«Ха, на 100!» — засмеялся Борис. «А гранатомет ты себе перед этим выспал?»
«Гранатомет?»
«Ну да. Маленький такой, как у терминатора. Главное, чтобы он бил по навесной траектории метров на 200, а больше никому и не надо. Можно даже прощу смострячить и метать обычные гранаты. Только придется выспать специальные, с замедлением. А то прямо в прощей рванут».
«Ты пробовал, что ли?»
«А че? Не, с прощей у меня ничего не вышло. Тут навык нужен».
«Я не о том. Завеса боится взрыва?»
«Дык ясен пень. Я одну гранату пустил, гляжу, ее заколдобило».
«Кого? Гранату?»
Фома криво ухмыльнулся. «Завесу, блин! Колышется вся, дергается, рябь по ней уродская. Пустил другую в то же место. Завеса аж пятнами пошла, зелеными такими. Пустил третью, проход открылся. Вроде туннеля. Я ноги в руки и бегом. Едва успел».
«Значит, проход открывается на время?»
«Точно. Надо быстро бежать».
«Но сначала надо догадаться, что завеса боится гранат», — подумал Фома. Как всегда, ученик и нравился ему, и не нравился. Кто открыл, что чертовы крючья на самом деле не страшны? Борька. Кто нашел первую в Феоде незримую твердь? Снова он. Не угробится в ближайшие годы, станет классным феодалом. Одним из лучших во всей округе. По навыкам и куражу уже сейчас мог бы, а по уму рано. Может, кому-то и удавалось стать 15-летним капитаном, но о 15-летних феодалах никто в округе не слыхал. Феодал — это рабочая лошадка, а не спортсмен. Он не станет принимать любой вызов, бросаемый ему плоскостью. У него просто нет на это времени. А еще он должен оставаться в живых, даже если жизнь ему не мила. Стало быть, обязан всякий раз задумываться, нужен ли ему тот или иной риск. Завесы появились меньше года назад одновременно у Фомы, Бао Шэнжуя на востоке, Шредера на северо-востоке и Магнуссона на юге. Не зная наверняка, Фома предполагал их и к западу от своих владений. Когда во время вечного кружения по Феоду ему встретилась первая завеса, он почти не удивился. То и дело ведь возникает что-нибудь новенькое. Почему бы не возникнуть прозрачно-переливчатому барьеру 2-километровой длины и никем не измеренной высоты? Он осторожно попытался пройти и понял, что завесу придется обогнуть. Досадное удлинение пути, не более. Но когда завесы стали возникать одна за другой в самых неожиданных местах, причем самая длинная из них почти отрезала южную часть Феода от северной, Фома забеспокоился всерьез. Воображению представлялись жуткие картины. Феод, делимый завесами на все меньшие и меньшие островки, жизнь отшельников в тесных клетках вместо одного на всех просторного вольера. Какое-то время путешествия по Феоду напоминали блуждания в гигантском лабиринте. Потом беда пошла на убыль. Завесы мало-помалу рассасывались одна за другой. Теперь остались всего две, по виду не склонные самоликвидироваться. Большую беду пронесло, жизнь стала сложнее лишь чуточку. Так надо ли решать вчерашнюю проблему?
«Одним людям жизнь дана, чтобы не было мучительно больно», — изрек Фома в виде назидания. «А другие сами на рожон прут попусту, да еще с удовольствием».
«Да ну!» — отмахнулся Борька. — Боюсь я, что ли?
— Вот это меня и пугает. Спорю на что угодно. На земле ты бы занялся чем-нибудь экстремальным. Прыгал бы с парашютом с подъемных кранов. И не как каскадер, который сперва 1000 раз все проверит, а на авось. Круто же! Полные штаны удовольствия и авторитет среди адреналиновых наркоманов. Нет?
— Как раз и нет.
— Повтори еще раз, —
усмехнулся Фома.
— Я что-то не верю. Вот гляжу на тебя и удивляюсь, как плоскость тебя еще терпит.
Терпит же.
Ты можешь и не успеть понять, когда ей надоест терпеть.
Спорить Борис не стал, но и согласным не выглядел. Фома заставил себя свернуть тему. Как будто от назидательного брюзжания бывает толк. Да, но где найти веское разумное слово, чтобы ученик проникся? Нет таких слов. В 15 лет подросткам положено самоутверждаться, и все слова им по барабану, молодым да ранним. Сами, мол, мы с усами. И верно, усы растут, а бороду он уже бреет. Выспал себе набор лезвий, помазок и не мыло какое-нибудь, а натуральный крем для бритья. В тюбике. Еще и лосьон после бритья умудрился выспать, пижон. Талантлив, этого не отнять. И знает о своем таланте, вот что печально. Какой призовой рысак двухлеток захочет стать рабочей совраской с понурым взором и стертой холкой? С возрастом станет, никуда не денется. Только до этого возраста еще дожить надо. Забулькал закопченный чайник на таганке, задребезжал крышкой. Фома приподнял плоский камень, достал из ухоронки заварку и две кружки. Прятать их приходилось не от людей, от стихий. Что люди? Пусть бы попили чайку, не жалко. Даже если они по незнанию или для пакости унесли бы с собой все принадлежности для чаепития, их стоило бы простить. Выспанные вещи — вздор. Возобновляемый ресурс, как и чай. А что до жажды, то напиться можно и из горсти. Или сживать дыню цама. Вон их вокруг сколько. Феодалы — люди не гордые и от жажды не мрут. И вообще настали хорошие денечки. Если отвлечься от опасных художеств Борьки, просто замечательные. Десятина вся собрана и перетащена в закрома, то есть в личный оазис феодала. Умаялись, сто крат облились потом, но перетащили все мешки. Вдвоем-то куда легче. Борис, конечно, тянул груз поменьше, зато глядел в оба, а глаз у ученика, как не раз убеждался Фома, был на редкость верный. Нюх тоже. Мозги только с вывихом, но да их, надо надеяться, время вправит.
«У Патрика был?»
— строго спросил Фома.
«Так точно», — шутовски отрапортовал Борис. «Все штатно. Тангаж, рысканье в норме. Следующим прогрессом просил доставить ему флакон жидкости для огнестойкой пропитки. У него на днях соломенная крыша сгорела. Не досмотрел».
«Он что, в доме огонь жег?» — полюбопытствовал Фома. «Под соломенной-то крышей?»
«А фиг его знает. Какое мое дело? Он сказал, я передал».
«Обойдется»,
— отрезал Фома.
«Всякому ротозею угождать лучше и не жить. Пусть новую крышу настелит и помнит, что она огнеопасная». «Ничего себе выдумал! Крышу ему без щелей. Соломенную. Дождя он боится, что ли? У всех нормальных людей крыши хворостом крыты, и ничего».
«Может, поможем?» — вступился Борис. «Патрик — мировой мужик».
«Вот ты и помоги, если свербит. Кстати, тебе флаконы с антипожарной жидкостью часто снятся? Мне что-то не очень».
«А я попробую».
«Валяй, валяй. Можешь ему на кровлю металлочерепицу выспать, коли не лень. Только переть ее до места будешь сам».
«Ха! Надо будет, так я грузовик высплю. Или трактор с прицепом».
«Вот когда действительно понадобится, тогда и выспишь. У Николая был?»
«Был, там тоже норма. Он соли просил и сахару».
Борька прыснул.
«Соль всем нужна».
Слова о сахаре Фома проигнорировал. «Дай сахар, дай змеевик».
«Ладно, будет ему соль.